Прости меня, Наташа, кассета вторая. Что же я должен делать? Спросил я. Пойдем, я покажу тебе, сказал Николай. И мы пошли. Я за Николаем, а все остальные за мной. Мы пришли в здание старой церкви, где теперь был кинозал. Видишь, сказал Николай, показывая на высокий потолок здания, где висела лампочка. Вот, ее надо поменять. «Хорошо», — сказал я. «Где лестница?» «В том-то и дело, что у нас ее нет», — ответил он. Спешно побежали все остальные по залу, принесли стулья, которые они громоздили штабелями все выше и выше. «А как я туда доберусь?» — удивился я. «Очень просто. Мы будем крепко держать стулья, и ты взберешься. Не бойся. Ты можешь на нас положиться». Мне ничего не оставалось делать. Если я не полезу, думал я, то они меня назовут трусом, а этого я очень не желаю. И с лампочкой в руках я полез, прилагая все силы, чтобы не упасть. Заглядывая вниз, я видел, как мои товарищи усердно придерживали стулья. Добравшись до потолка, я вдруг услышал команду Николая «И раз!» И они рывком выхватили нижний стул. С грохотом и криком полетел я на кучу разломанных стульев. Несколько минут лежал я там, совершенно оцепенев. В это время все стояли вокруг меня и хохотали. «Хорошие друзья», — подумал я. Но они отвернулись и ушли, оставив меня одного на куче сломанных стульев. Чудо, что я себе ничего не сломал. Но я получил такой удар по ногам, что как немощный старичок с трудом доковылял до моей спальни. Кто-то кричал мне вслед. «Ну, Сергей, что с тобой случилось?» «Ты так выглядишь, словно столкнулся с поездом!» И снова раздался вокруг смех. Наконец я добрался до нашей комнаты. Все мое тело болело, но еще больше болела моя душа. С большим разочарованием думал я о своих друзьях. Никто из них не говорил со мной. Я не понимал больше этот мир. В это время я еще не знал, что история с лампочкой – это был экзамен на выдержку. На третий день пришел ко мне Борис и сказал, «Мы тебя поздравляем. Ты сумел выдержать, поэтому ты будешь теперь всегда с нами. Мы хотели тебя просто проверить, умеешь ли ты держать язык за зубами, не пойдешь ли на нас жаловаться, а теперь пойдем со мной». Мы пошли в зал ожидания, где нас ждали Николай, Иван, Александр и другие ребята. Они все меня приветствовали, и я был рад стать членом их клики. К этому времени в детдоме существовало два фронта. Дети против дяди и тети, и дети за них. Каждый должен был решать, какую сторону он поддерживает, и стоять накрепко, чтобы не случилось. Все глубже узнавал я ребят, которые во всей моей жизни в Борисово сыграли важную роль. Многое узнавал я от своего старого друга Ивана Черниги. Впоследствии лучше узнал я и Бориса Лобавна. Хотя он был не старше меня, но вследствие своего долгого проживания в Борисово был он гораздо хитрее и ловче в смысле выживания. Борис был широкоплечим, высокого роста, темноволосым, довольно красивым парнем. Это был особого рода друг, которому можно было доверить свою жизнь. Кроме того, познакомился я с Михаилом Кирилиным, парнем азиатского происхождения, который внешне казался свирепым и неприветливым. Внутренне же был он мягким, добродушным и очень надежным человеком. В тяжелых ситуациях всегда можно было на него рассчитывать. Я часто расспрашивал о его прошлом, но он неохотно об этом говорил, стараясь уйти от моих вопросов. Он был крепким работником, полным энергии, находчив. Позднее узнал я, что он поддерживал отношения со многими своими друзьями из Ташкента, контакты с которыми мы в дальнейшем широко использовали. Николай Поваляев был упрямым, жестоким и беспощадным парнем. Если ты был на его стороне, то с тобой ничего не могло случиться. Но горе человеку, который был другого мнения. Если же ты однажды завоюешь его лояльность, то приобретешь устойчивого, надежного друга. В Борисово говорили, если Николай Поваляев твой друг, то ты можешь себе позволить иметь много врагов. Его сила, упорство... Многостороннее развитие выделяли его среди всех. Повсюду он становился главарем группы. Еще один достойный внимания человек был в нашей группе. Звали его Александр Попов. Это был, пожалуй, лучший в мире карманный вор. Его способности можно было позавидовать. В 1-2 минуты Мог он у своего собеседника всю изъять, от кошелька вплоть до ботинок. И всегда он был полон юмора. К тому же у него был спокойный, уравновешенный характер. Однако его все почитали. Александр всегда снабжал нас несколькими рублями. Нужны были кому-нибудь срочно деньги. Садился Александр в автобус и ехал в Новосибирск. Проехав трамваи по одному кругу, он выходил с сумкой, наполненной кошельками с деньгами. Легко отдавал он нам свое добро, словно это было нечто такое, что его вовсе не интересовало. Было еще много других, достойных внимания, примечательных своим талантом выживания друзей, которых невозможно забыть. Одним из таких незабываемых парней был Николай Саушкин. Он был самый старший из всех нас и держался всегда в стороне. Так как приближалось его 18-летие, то он должен был скоро покинуть Борисово. Однако уехал он при необычных и неожиданных обстоятельствах. Позже мне пришлось с ним снова встретиться. Детские дома, как Борисово и другие, где бы они ни находились, были поставщиками завтрашних молодых коммунистов. Здесь формировали их мировоззрение и выпускали в жизнь. Пропаганды нельзя было избежать. Огромные плакаты с лозунгами, написанными желтой краской на красном фоне, красовались в каждом углу, над каждой дверью и даже на крышах зданий. «Мы победим капитализм! Наша помощь народу Вьетнама! Пролетарии всех стран, соединяйтесь! Вечно живет мир, братство и свобода!» Эти лозунги мы читали во всех спальных корпусах, в столовой, даже в прачечной. Повсюду, где можно прибить гвоздь, там непременно вывешивался какой-то плакат. Вот один из лозунгов нашей спальни. «Мы победим американский империализм». Засел так в моей памяти, что стал, наконец, частицей меня самого. К большому нашему счастью, школа, которую мы посещали, находилась в центре города. Таким образом, мы могли поддержать хорошие отношения с нашими городскими учителями. Школа была для нас приятным исключением среди и однообразной детдомовской муштры. Это была желанная экскурсия в другой, здоровый мир. Будучи юным пионером, я прошел более насыщенную программу коммунистического воспитания, чем в октябрятском возрасте. Дедушка Ленин смотрел на нас со всех сторон. Его изучение и коммунистическая идеология – насыщали окружающие в такой степени, что математика и другие предметы уходили на второй план. Неоднократно проводились занятия по атеизму, которые мы обязаны были посещать. Во время таких занятий я часто задумывался, и почему они так боятся Бога? И почему мы должны его бояться, какой бы он ни был, но от него я ничего плохого не ожидал. Учился я с большим усердием и энтузиазмом. Это я любил. В четвертом и пятом классах стал я таким активным пионером, что уже в шестом классе был избран вожаком школьной пионерской организации. Мы учились маршировать, декламируя «Да здравствует коммунистическая партия! Да здравствует Ленин! Вечно будут жить его дела!» Шагая с гордо поднятой головой, демонстрируя жителям Борисова свои красные галстуки, мы были счастливы принадлежать нашей партии. Жизнь в детдоме продолжалась. С возрастом росло наше сопротивление против существующих детдомовских правил и жестоких отношений к нам со стороны обслуживающего персонала. По некоторым правилам мы были обязаны после обеда несколько часов спать. Мне было уже 12 лет, и я был полон сил и энергии, очень любил читать. Спрятавшись под одеяло при помощи света фонарика, я прочел уже много книг. До одного момента мне удавалось. Но однажды дядя Ничи, будучи в полутрезвом состоянии, обходил спальные комнаты и выискивал, на ком бы сорвать зло, распиравшего его пьяное состояние. И в этот раз он наткнулся на Сергея Курдакова. Ничего дурного не подозревая, лежал я и читал, как вдруг ощутил на своей спине страшную силу его кулака, которая заставила меня вскочить. Со звериным взглядом стоял он передо мною и, казалось, всем своим телом готов был меня задавить. Я слышал его крики. «Ну, Курдаков, теперь я тебя поймал. Теперь ты от меня не уйдешь. Ты ничтожество. Ты дрянной пацан. Теперь я тебе такую лекцию прочту, которую ты никогда не забудешь. Я тебе всыплю порцию витамина П». Он схватил меня за воротник моего спального костюма и потащил через комнату, пьяно смеясь и приговаривая: «Ты же знаешь, что такое витамин П. Это очень действующая вещь». Хоть я страшно испугался, но старался виду не показывать, потому что все дети наблюдали эту картину. Тяжелая металлическая пряжка свистела по моему телу. После каждого удара от боли мое тело подпрыгивало. Я извивался вьюном вокруг дяди Ничи. Мне казалось, что он разбил мне все кости. Устав, он оттолкнул меня от себя, крича: «Пошел вон, ты грязная жвачка, и не попадайся мне впредь при чтении». Затем оставил помещение. Я с трудом доковылял до кровати и спрятался под одеяло. Мое тело горело огнем, по спине текла кровь, но я, сжав зубы, старался не плакать. «Никогда, — решил я, — эта бестия не увидит мои слезы. Никому я не сделаю этого одолжения». С этого дня я постоянно думал о возмездии, и я не мог заставить себя забыть этот страшный день. И этот час пришел. Однажды Николай Поваляев пришел ко мне и сказал: «Пришло время, когда мы должны дяде Ниче вернуть его порцию витамина П. Будь сегодня готов». Витамин П считалась металлическая пряжка кожаного ремня. Каждый вечер около 11 часов приходил дядя Ниче в нашу спальню удостовериться, все ли спят. Сегодня его ожидал сюрприз. В помещении было темно и тихо, все ждали. Наконец мы услышали его шаги. Поваляев и двое ребят покрепче спрятались за дверью. Лампочки были выкручены. Как только он вошел, ребята прыгнули на него сзади, натянув на него большой мешок. Затем все вместе повалили его на пол. И тут уж били его кто как хотел. Я наметил свой удар кулаком по его носу. Мне хотелось его сломать. Остальные мальчики, не принимавшие участия в этом мероприятии, лежали тихо в кровати и делали вид, что ничего не видят. Мы были уверены, что они нас не выдадут. В этот вечер дядя Ничи получил сполна свою порцию витамина П. Трое из наших ребят остались на нем сидеть, пока остальные уже спрятались под одеяло. Затем и они молниеносно исчезли. Ничи с откровавленным носом, матерясь и хрипя, избавляясь от мешка, быстро покинул помещение. Теперь затаенно мы ждали взрыва. Но его не было. Ни на следующий день, ни на следующей неделе он не проронил о случившемся ни слова. Никогда. Конечно, мы думали, что он затаился, выжидая подходящий момент, чтобы нам отомстить. А пока крепла наша дружба, мы поклялись быть верными друзьями и помогать друг другу в любых ситуациях. Наступил 1963 год. Положение в Борисовском детдоме значительно ухудшилось, особенно с продовольствием. Хотя и до этого времени было с питанием всегда плоховато, но в общем было терпимо. Теперь же мы стремительно катились под гору. На столе появлялось все меньше продуктов, но если мы протестовали, то в ответ слышали: «На базе ничего не имеется». Продовольственные трудности возникли не только в детдоме, но и во всем городе. Ходили слухи, что положение ухудшилось по всей стране из-за того, что по указанию Хрущева слишком увлеклись выращиванием кукурузы, засеяв ее на тех площадях, где раньше возделывались другие необходимые зерновые питания культуры, и где кукуруза просто не может дать урожая в силу климатических условий и состава почвы. К сожалению, это стало понятным, когда страна оказалась в остром продовольственном кризисе. Ни для кого не было тайной, где хранились запасы продуктов в нашем детдоме, и мы запланировали кражу. Но дядя Ничи и директрисы, предугадав наши намерения, так заблокировали все подступы к складу, что мы поняли, что нам это не удастся. Месяцами получали мы лишь кукурузную кашу и кукурузные лепешки. Редко появлялась на столе картошка. Ввиду долгого недоедания и недостатка витаминов у меня появились признаки цинги. Мои десна становились рыхлыми, и зубы постепенно расшатывались. С каждым днем чувствовал я, как уходят мои силы. Но некоторые из моих сверстников находились в гораздо худшем состоянии. Я должен был наблюдать, как мой хороший друг Саша Огнев медленно угасал. Несмотря на то, что он получал тот же рацион, как и все другие, он быстро худел, Кожа его становилась бледней, затем стала совершенно прозрачной. Появились отеки на животе и по всему телу. Он так ослаб, что уже не мог подняться, ноги его не держали. По всем внешним признакам у него, видимо, была водянка от голода. Необходим был врач, но никто из обслуживающего персонала об этом не позаботился. Однажды открылась дверь нашей спальной комнаты, и на пороге стояла толстая Ирина, такая же толстая, как всегда и была. Никогда не ступала ее нога в какую-либо из наших комнат, видимо, она считала это ниже своего достоинства. Теперь она стояла огромная, круглая, перед маленьким телом умирающего Саши и говорила: «Ох, как я вижу, ты набрал весе, Саша. Ты выглядишь хорошо откормленным парнем. Ты знаешь, у меня тоже проблемы с моим весом». При этом она непринужденно улыбалась. Потом, бросив взгляд на комнату, спешно удалилась. В этот момент я почувствовал, как мной овладела страшная волна ненависти против этой женщины, которая ничего человеческого, доброго не смогла сказать этому беспомощному больному ребенку. Я чувствовал, что та же ненависть охватила и всех остальных ребят, наблюдавших эту картину. Через 2 дня, вернувшись из школы в спальную комнату, я поспешил к Саше, чтобы его приветствовать. Подойдя к его кровати, я тихо позвал: «Саша, я пришел». Но, не дождавшись ответа, я приподнял одеяло и увидел его безжизненное, белое, холодное тело. Ужас охватил меня. Мой друг Саша должен был здесь один умереть, и никого не было рядом, когда жизнь покинула его маленькое тело. Смерть Саши меня глубоко тронула. Я ушел в пустую комнату и с трудом боролся со слезами, которые текли потоком. Тогда я молча поклялся себе, что если это есть жизнь, то я буду за нее бороться, ибо никто другой обо мне не позаботится. Я стану упорнейшим и хитрейшим. Еще 2 детей погибли в этот год в Борисово. Одна маленькая девочка спокойно распрощалась со своими подругами, потом пошла на озеро и утопилась. Другая, 11-летняя девочка, была найдена на чердаке повешенной. Слишком много выпало на ее душу. Король из Борисова. Руководству детдома мы были абсолютно безразличны. Не любя свою профессию, они предпочитали представлять нам возможность управлять своей жизнью по своему разумению. И так создали мы свой маленький собственный мир. Он был просторен, так же, как и наше общество. Детдомовцы были разделены на 3 твердые категории – рабы, лейтенанты, во главе всех – король. А рабами были младшие дети, которые были слабее и меньше. Их заданием было выполнение всякого рода работ. Ими управляли старшие по возрасту и физически сильные – лейтенанты. Большее количество детей относились к первой категории. Они рабски служили всем, кто отдавал приказы и требовал от них беспрекословного подчинения. Маленькая избранная группа лейтенантов держала под контролем каждодневную жизнь всех детей. Они создали элиту приказчиков, большой радостью которых составляло повсюду и над всеми командовать. Лейтенантами и их подчиненными правил король. Он был господином для всех. Выбирался он на основе 2 проверок – психической и физической. Чисто физически он должен был низложить любого детдомовца, следовательно, он был сильнейшим. Что казалось его психических данных, то он должен был суметь внушить себе страх и уважение. К тому же он должен был быть достаточно умен, чтобы не вызывать ненависти среди детдомовцев. Жизнь короля была относительно легкой, если он обладал соответствующими данными. Лейтенанты выполняли все его поручения, а рабы обслуживали его всесторонне и бескорыстно слушались. Я не могу вспомнить того парня, который был у нас королем, когда я прибыл в детдом, но его приемник стал Николай Поваляев. Я в то время был обыкновенным рабом. Мое первое задание заключалось в чистке ботинок короля. Почистив их, я должен был стоять перед ним до тех пор, пока он не признает мою работу отличной. Пока тот критически их разглядывал, я стоял, дрожа всем телом, с надеждой, что моя работа ему понравится. Он действительно оставался довольным, потому что, к моему удивлению, был отличным чистильщиком. Иногда королю приходили в голову различные идеи. К примеру, причесать его в постели, принести ему завтрак в постель, одеть его среди ночи, словно он был истинным королем. Когда король утром был полностью одет, перед ним без опоздания появлялись лейтенанты, которым он отдавал распоряжение на этот день. Те, в свою очередь, отдавали приказы своим рабам. Любая дискуссия между рабами разбиралась королем, после чего он выносил свой приговор, который воспринимался безоговорочно. Но королевский трон был шаток. Всегда находились лейтенанты, которые подкарауливали любую промашку короля. Когда я познал всю систему детдомовской жизни, я подумал однажды о реакции дяди Ничи, если тот узнает о наших правилах. К моему большому удивлению, я несколько дней спустя услышал, как дядя Ничи обсуждал с королем некоторые правила, которые тот хотел ввести в жизнь детдомовцев. Теперь я понял, эта система была известна, никак не отвергалась руководством, а напротив, даже использовалась им. Недолго был я рабом. Став физически покрепче, я однажды избил одного лейтенанта и занял его место. Немного спустя я возглавлял элитную группу, и я поставил перед собой задачу стать сильнее и быть королем. Но так как Николай Поваляев был моим другом, то я не собирался его свергать. Но так случилось, это в 1965 году. Николай по странным причинам был переведен в другой детдом, расположенный вблизи Новосибирска. Распространилась молва, что Поваляев был знаком с какими-то убийцами, и поэтому милиции он был нужен для проведения сыскной работы. Расставаясь со мной, он сказал: «Сергей, ты должен здесь остаться королем. У тебя есть на это способности. Я уже уезжаю недалеко, мы с тобой будем встречаться в Новосибирске. Я тебя познакомлю с некоторыми моими друзьями». Мы распрощались с Николаем, и вскоре я услышал, что он на своем новом месте тоже стал королем. В Борисово мне пришлось крепко подраться с некоторыми претендентами на трон короля, но я оказался сильнее всех. Я назначил своих друзей старшими лейтенантами и понял, что с их помощью легко смогу дирижировать всеми детдомовцами. Борис, Михаил, Кириллин, Александр были всегда готовы исполнить любое мое желание. Александр, как всегда, снабжал нас деньгами. Самой неприятной стороной моего проявления было то, что я теперь должен был иногда согласовывать некоторые правила с дядей Ничи или с директрисой. Они это чувствовали и ко мне не обращались. Позже я назначил Бориса для этих мне неприятных переговоров. Жизнь теперь Борисова, казалось, текла по накатанному руслу. В школе я был членом молодежной организации, в детдоме королем. Я чувствовал себя прекрасно. 17-18-летние покидали детдом. На их место приходили другие, нам незнакомые дети. Мы им устраивали всякие проверки и выдержки. Порой сталкивались с предательством. С этим мы жестоко боролись. В нашем детдоме просто не было мест для предателей. Я правил со всей твердостью, но я давал детям понять, что если они порядочно себя ведут, то могут беззаботно жить и чувствовать себя хорошо под моей защитой. Я никогда не старался использовать свою власть в ущерб другим детям. Как король, я чувствовал себя обязанным узнавать о прошлом детей, об их родителях. Вскоре пришлось мне узнать, что почти у половины детей родители живы, но они лишены родительских прав. Одни из-за алкоголизма, другие из-за преступности, третьи из-за того, что родители верят в Бога. По этим причинам родители признаны государством неблагонадежными, одинаково как алкоголики, так и верующие. Один из этих ребят мне особенно запомнился. Он был для меня большой загадкой и по своему интеллекту совершенно другим, чем мы все. Был он маленького роста, живой, симпатичный, интеллигентный человек, который постоянно что-то читал. Свою работу раба выполнял безоговорочно. В беседе с ребятами он всегда рассказывал что-то из Библии. Меня он очень заинтересовал. Я еще никогда в Борисово на подобную тему никто не разговаривал. Кто-то из ребят нарисовал карикатуру на него, придав ему образ священника. Другой подошел и подписал внизу «Диакон». Таким образом получил он с этой минуты свое прозвище. «Эй, Диакон!» – позвал я его однажды. «Подойди-ка сюда. Это правда, что ты всем про Бога рассказываешь?» – спросил я. «Да, это так», – ответил он тихо. «Расскажи мне что-нибудь», – попросил я. «Кое-что я уже слышал о верующих, даже то, что моя мама была из семьи верующих. Обняв его одной рукой, я прогуливался с ним взад и вперед по территории и слушал его рассказы. Я быстро понял, что этот дьякон был настоящий миссионер. Он так живо рассказывал, словно знал всю Библию наизусть. Я был ошеломлен. Я взял его под свое покровительство и часто беседовал с ним. Однажды зимой, после обильного снегопада, взяли мы лыжи и пошли к обрыву кататься. Дьякон стоял внизу спуска и весело наблюдал спускающихся с гор. Я подошел к нему и спросил: «Послушай, дьякон, Бог слышит наши молитвы?» «Да, непременно», — ответил тот. «И если я его попрошу, чтобы он мне помог спуститься вон с той крутой вершины, откуда еще никто никогда не спускался?» — допытывал я. «Да, и оттуда, Сергей, Бог слышит твои молитвы и поможет тебе». «Тогда предоставляю я ему шансы себя показать», — сказал я и стал взбираться на вершину обрыва. Забравшись и осмотрев этот крутой, изогнутый и высокий спуск, я оробел. Но внизу, затаив дыхание, наблюдали за мной наши ребята. «Отступать нельзя», — решил я. Увидев снизу оцепеневшего дьякона, я громко закричал: «Помолись за меня!» И с тем оттолкнулся от скалы. Как ракета просвистел я над обрывом вниз. К моему удивлению, я приземлился даже на ногах и подкатил таким образом к дьякону. «Функционирует! Функционирует!» — кричал я, ошеломленный удачей. «Ну, парень, это не дурно. Это значит, нам надо держаться вместе. Ты будешь за меня молиться, а я стану чемпионом мира по лыжному спорту». «Нет, это не серьезно», — тихо прошептал дьякон. «Так нельзя». Но я не слушал. Охваченный радостью победы, я несся вновь вверх. На этот раз спуск был неудачным. Еще в воздухе я неудачно перевернулся и упал на свой нос. Вокруг стоял хохот. Когда же я поднялся и посмотрел на ребят, стало тихо. Дьякон испуганно смотрел в сторону. «Что же теперь случилось, дьякон? Ты не молился?» — воскликнул я. Я вновь взбирался в гору. Оглянувшись и увидев с высоты затаенные лица, я закричал: «Ах, я думаю, что и Бог не всегда может слышать наши молитвы!» В ответ на это все облегченно улыбнулись, и мне тоже стало веселей. Дьякона в школе не любили за то, что он лучше всех учился и всегда все знал. На его фоне остальные казались далеко отстающими, и это ему не прощали. Часто его даже били. Даже после того, как я взял его под свое покровительство, некоторые еще пытались его унижать и дразнить. Однажды я спросил его: «Дьякон, кем бы ты хотел стать?» «Я очень желаю когда-нибудь учиться в библейской школе. Это моя надежда, Сергей. Я постоянно молюсь о том, чтобы Бог дал мне эту возможность». Никогда он не говорил о своих родителях. Однажды слышал я, как один мальчик его спросил: «Дьякон, где же на самом деле твои родители? Почему ты вообще здесь?» Дьякон помрачнел. Никогда раньше не видел я его таким расстроенным. Он не мог проронить ни слова. Медленно встав, он пошел в спальную комнату и, закрывшись подушкой, тихо плакал. Я последовал за ним, но понял, что его горе мне не унять. Спустя некоторое время узнал я, это его родители, верующие христиане, живут в Огурцово, расположенном в 25 километрах от Борисова. Так как они и сына своего воспитывали в христианском духе, то государственный суд лишил их родительских прав и направил ребенка в наш детдом. Мальчика также лишили прав видеться со своими родителями, и потому он был признан сиротой. Теперь он находился под государственным контролем до достижения 18 лет. Всего 25 километров, и они живы. А он должен жить с нами и терпеть всякие оскорбления, как со стороны детей, так и со стороны руководства, думал я, оставаясь наедине со своими мыслями. Особенно зло издевался над ним дядя Ничи. Часто прибегал он к нам, крича: «Где этот дьякон? Где этот маленький черт? У меня есть для него порция витамина П». Дрожа всем телом, послушно спускался дьякон со своей кровати и шел навстречу свирепствующему зверю. Как я его внутренне жалел! Я всегда знал, что он ни в чем не виновен, и все знали об этом, но ту распирающую всех ненависть надо было на ком-то сорвать. А он, этот глубоко порядочный, чрезвычайно интеллигентный маленький человек, был так беззащитен перед этим злом. Как часто вспоминал я о нем и никогда не смог забыть. Мне так жаль, что я забыл его имя. Прилепившееся прозвище навсегда стерло в памяти его настоящее имя. Я только хорошо понимал, что таким людям, как он, нет места в Советском Союзе и никогда не будет. Школа преступности. Когда мне исполнилось 15 лет, случилось нечто, что направило мою жизнь в другое русло. Директором нашей школы был товарищ Скрипка. Неожиданно в нем проснулся необычный интерес к моей кипучей, необузданной энергии. Это был в первой моей жизни человек, который уделил мне особое внимание. Под его руководством я все более увлекался работой молодежной комсомольской организации, которой я в дальнейшем отдал всю свою душу. Как-то директор сказал мне: «Курдаков, я часто задумываюсь о тебе и считаю, если ты очень постараешься в следующем году и хорошо поработаешь, то ты сможешь стать прекрасным вожаком нашей школьной комсомольской организации». «Стать руководителем комсомола? Это же прекрасно, и почему бы нет? Король детдома и вожак комсомола. Этого надо достичь», – подумал я. С огромным усердием принялся я изучать теорию марксизма-ленинизма и принципы коммунистической партии. Большое впечатление произвели на меня принципы коммунизма – единство, братство и равенство всех народов, от каждого по способностям, каждому по потребностям. Эти принципы озарили мое сознание. Теперь я нашел мой идеал, теперь я знаю, к чему стремиться. И во что верить? Коммунизм – это моя цель. Это далеко не те принципы, с которыми руководствовали наши дядя Ницше и толстая Ирина. Их персональная жестокость и презрение к нам не имели никакого отношения к идеалам коммунизма, которые гласят единство и равенство всех народов. Наша же администрация практиковала власть, их права, право на все, что им вздумается, и это была полная противоположность равенству и братству всех людей. Но окрыляющие меня надежды на коммунизм не разделяли мои борисовские друзья. Атмосфера жестокости и ненависти трагически сказывалась на некоторых из них. Мой хороший друг Александр Лабузнов и его брат Владимир просто убегали от всего этого в Новосибирск. Их недельное отсутствие оставалось просто незамеченным. Они бродили по улицам города и воровали себе на проживание. Однажды украли они несколько бутылок водки и напились. В состоянии опьянения напали они на одного молодого человека в парке, сняли с него ремень и, обвязав его вокруг шеи, протащили человека метров 300 через парк. Затем, сняв ремень, велели ему встать, но тот не шевелился, он был мертв. Испугавшись, они решили скрыться, но, будучи пьяными, они и этого не сумели. Чуть позже Александр был приговорен к расстрелу, а его брат Владимир к большому сроку тюремного заключения. Многие другие покидали детдом в возрасте 15-16 лет, пополняя преступный мир города Новосибирска. Мир наркоманов, убийц и воров был силен и легко доступен для любого из нас. Центральный круг нашего общения был довольно здоровым, но однажды исчез и Иван Чернега. Позднее мне пришлось узнать, что он с одним из профессиональных преступников обворовывает поезда, во время чего он и был задержан органами милиции. Он был осужден на долгие годы принудительных работ в один из рабочих лагерей России. «Бедный Иван», — думал я. Когда-то он был открытым, веселым парнишкой, который всегда сиял своей искренней улыбкой. Всегда он находил во всем радость. Как изменили его годы пребывания в Борисово? Несмотря на все обстоятельства, я преуспевал в школе. Решив однажды стать сильнейшим и упорнейшим, я учился как одержимый. Кроме марксизма-ленинизма, я получил хорошее знание по математике, физике, географии и истории. Особенно большой интерес питал я к немецкому языку, который изучал с особым удовольствием. Почти по всем предметам я имел отличные отметки. Как-то подошел ко мне директор и сказал: «Курдаков, я бы хотел, чтобы ты в младших классах провел беседу о коммунизме и его принципах». «Очень охотно», – ответил я, понимая, какая у меня не оказана честь. Целью моей беседы было освещение западного империализма и войны во Вьетнаме в сопоставлении с нашими коммунистическими идеалами. В те годы вопрос этот являлся актуальным на политзанятиях. В конце директор остался мною очень доволен и сказал: «Молодец, занимайся в том же духе, и перед тобой откроется большая дорога в жизнь. Ты получишь от нас отличную характеристику». Эта похвала для меня много значила, тем более, что он был не только директором школы, он был в те годы активистом городской партийной организации. Было известно и то, что кто в нашей стране желает чего-то достичь, тот должен был иметь отличную рекомендацию. Следовательно, у меня все шло по плану, чем был я очень доволен. Наступили летние каникулы 1966 года. Борис, Михаил, Кириллин и я проводили многие дни в Новосибирске. В детдоме мы могли появляться по нашему усмотрению. Однажды обратился ко мне Михаил Кириллин. «Знаешь, Сергей, у меня ведь в Ташкенте есть много друзей, и многие из них курят гашиш, и я думаю, что мы могли бы использовать наши связи с той целью, чтобы доставлять его для нас». Я был ошеломлен. «Ох, вот оно что!» А Михаил продолжал. «Мы будем его сюда привозить и продавать. У нас будет много денег. Это точно и сделать нетрудно». «А где мы будем его хранить?» – спросил я озабоченно. «Где же? В детдоме, конечно. Кому придет в голову мысль, что в детдоме хранятся наркотики?» – страстно вторил он. «Да, совсем не дурно. В городе достаточно молодых людей, которым мы это быстро сплавим». «Хорошо», – сказал я. «Когда мы начнем?» «Через 3 или 4 дня мы с Борисом едем в Ташкент». С помощью нашего кладоискателя Саши собрали мы необходимую сумму денег, которая в дальнейшем должна была беспредельно умножиться, и мы, Михаил с Борей, отправились на юг нашей необъятной родины. Примерно через 3 недели, веселые и довольные, они неожиданно появились в Борисове. Мы нашли идеальное хранилище для гашиша в нашем детдоме и радовались нашему новому ремеслу. Еще полностью не распаковав товар, Михаил приступил к распродаже. Первыми нашими покупателями были старшие ребята из детдома, которые уже ранее тайно курили. Со стороны дяди Ничи или толстой Ирины мы не ожидали никаких опасений. Было лето, и все текло своим чередом, никому не было до нас дела. Затем мы отправились в Новосибирск, где быстро нашли контакты с некоторыми молодыми людьми. В мгновение ока распродали мы наш товар. Однажды во время нашей деловой прогулки по городу встретили мы Николая Поваляева. Радостно хлопали мы друг друга по плечу. Впервые после долгой разлуки могли мы откровенно побеседовать. Он рассказал мне о своем отношении к преступной организации города Новосибирска, которая была лишь мизерной группой того огромного преступного мира России, с которой он был знаком. От Николая я узнал, что весь Советский Союз разделен на сферы влияния преступников, и каждая преступная банда подчиняется своей высшей организации. Он объяснил мне также, что преступный мир организовывает сходки в окрестностях Москвы, на которых руководители этих банд согласовывают все свои действия. Николай был дружен с некоторыми высшими руководителями преступных группировок. «Ты меня не удивил», — сказал я Николаю. «Ты всегда умел добраться до руководства». «А чем ты занимаешься, Сергей?» — спросил он. «Я, Михаил и Борис открыли одну отличную процветающую фирму». «А я слышал, что ты стал секретарем комсомольской организации. Так кем же ты собираешься стать, коммунистом или торговцем?» Я засмеялся. «Ну, мы все должны как-то жить, и коммунисты тоже». «Знаешь, Сергей, у меня есть серьезное предложение для тебя», — продолжал он. «Ты теряешь уйму времени с этим небольшим мероприятием, которым сейчас занят. Притом это слишком для тебя рискованно заниматься торговлей. Людям, с которыми я сейчас работаю, необходим такой парень, как ты. Ты молод и умен. Следователям еще неизвестно твое отношение к наркотикам. Для милиции ты еще не подозрителен. А нам в настоящее время необходим курьер. Единственное, в чем заключается твоя работа, поехать за готовым товаром и здесь его отдать в определенные руки. Для тебя это не составит трудностей». «Хорошо», — сказал я после некоторого раздумья. «Я согласен». «Прекрасно», — заключил тот, и мы расстались, оговорив все планы на будущее. Теперь мне предстояло поскорее закончить мои дела с Борисом и Михаилом. У нас еще имелось к этому времени немного гашиша, который мы решили сбыть в Ульяновске, в городе, где родился Ленин. Был теплый летний день. Много туристов гуляли по парку. Я любовался Ульяновском, наблюдал многонациональные группы туристов, среди которых мы быстро и распродавали наш товар. Итак, посетил я этот город и как будущий коммунист, и как деловой торговец. Совсем скоро сидели мы в поезде, направляясь в Новосибирск. Спустя несколько дней я приступил к работе воровского курьера. Я должен был на базарной площади города Новосибирска в одном ларьке взять бумажный пакет с товаром и отвезти его по определенному адресу. Мне хорошо платили, и работа была действительно легкой. Я сам никогда не пробовал наркотики, так как знал их вред для моего организма. Я всегда берег свое здоровье, никогда не забывая о смерти своего друга Саши. Все мои действия по добыче денег были не что иное, как заботой о себе самом, о лучшем питании и лучшем устройстве своей жизни, и ничего более того. Но вскоре этому пришел конец. Был жаркий день, и я был легко одет. В кармане моей рубашки было немного гашиша, который я вез своим друзьям Борисовы. Городской трамвай был так переполнен, что мы стояли словно обспрессованные. От этого становилось еще жарче. И вдруг в толче лопнул целлофановый пакетик, и гашиш рассыпался в кармане, распространяя свой острый специфический запах. Когда я вышел на своей остановке из трамвая и подошел к одному киоску купить газету, ко мне подошел крепко сложенный молодой мужчина и сказал: «Пойдем-ка за угол, я хочу тебя о чем-то спросить». Я почувствовал что-то неладное, но все-таки пошел за ним в одну темную узкую улочку. Я надеялся на свои силы и не боялся его. Вдруг он остановился и сказал: «У тебя есть наркотики?» «Нет, нет у меня ничего», — соврал я. Он схватил меня за рубашку, а я поднял свою руку для удара, но в этот момент сам ощутил острый горячий удар в спину. Словно ведро кипятка вылили на меня, голова закружилась, и я потерял сознание. Когда сознание вернулось ко мне, я лежал на больничной кровати. Одна из медсестер рассказала мне, что меня нашли на одной улочке, истекающего кровью. «Если бы тебя не скоро нашли, — сказала она, — то мы бы не смогли спасти. Нож повредил большую артерию». Я послал Борису и Николаю маленькое сообщение о своем местонахождении. Во время их посещения Николай попросил точное описание внешности того молодого человека, которого я действительно хорошо запомнил. Он сказал: «Это дело, и я беру на себя». Спустя 2 дня Николай пришел и сказал: «Эти двое уже никого не обидят». Зная Поваляева, я понял, что эти двое уже лежали на дне оби. Через 3 недели я был выписан из больницы. Борис и Николай привезли меня в детдом, где я должен был окончательно окрепнуть. Пока я в детдоме лежал в кровати и обслуживался лейтенантами и рабами, у меня было много времени подумать о своем будущем. Моя безоглядная, бессмысленная фаза жизни, казалось, ушла в прошлое. Жизнь военнослужащего. Все больше и больше терял я контакт с Николаем Поваляевым, Борисом и Михаилом Кирилиным, которые продолжали свои отношения с преступным миром. Обычно я их видел в конце недели, когда ездил в Новосибирск. Моя учеба и работа в организации отнимала у меня много времени. Я требовал от нашей организации четкого выполнения своих обязанностей. Быстро летело время. В 1967 году я стал лучшим учеником класса. 3 ученикам по окончании школы были вручены медали. Одна девочка получила золотую медаль, а я – серебряную. Потом наступил знаменательный день, когда подводился итог работы всех организаций города и области. Вышепартийные деятели прибыли к нам. Я нервничал, сидя среди всех комсомольцев и ожидая провозглашения победителей. Наконец мы услышали: «Лучшей организацией области признана Борисовская комсомольская организация». Я не верил своим ушам. Я победил. Когда я продвигался к сцене, чтобы получить грамоту, меня все сердечно поздравляли, хлопая по плечу. Я был счастлив. Это был большой, радостный день в моей жизни. Один из партийных руководителей сказал в микрофон: «Этот парень далеко пойдет». Я слушал рукоплескания, поздравления и радовался. Да, это моя жизнь, об этом я мечтал. Быть признанным – это моя цель. Вся моя жестокая жизнь в детских домах, моя суровая судьба имели то преимущество, что я, в отличие от детей, выросших в семьях своих родителей, смог стать лучше их, и я победил в этом соревновании. Прошли годы моего пребывания в детдоме. Пришло время служить в армии. От службы в армии мои знакомые и друзья меня отговаривали. Это самое худшее, что можно придумать. Служба – это 2 тяжелых, жестоких и бесполезных года, откуда ты вернешься опустошенной душой и больной телом. Но так как служба обязательна, то надо было что-то решать. Поговорив с некоторыми знакомыми, которые служили в военно-морском флоте, я окончательно решил пойти туда. Я решил стать офицером военно-морского флота. Повсюду был я вожаком, думал я, постараюсь и здесь им стать. Товарищ Скрипка решил помочь мне в этом деле. От него я получил отличную характеристику и рекомендацию и отнес мои документы в военкомат города Новосибирска, которые ушли в Ленинградское военно-морское училище. В начале августа 1967 года я получил письмо приглашения туда. Это были радостные новости. За это я всегда был благодарен товарищу Скрипко. Мне было грустно расставаться со всеми моими друзьями и оставлять позади все прожитое, хорошее и плохое. Однако я всей душой надеялся на прекрасное будущее. Прибыв к отходу ленинградского поезда с Новосибирского вокзала и сев в вагон, я бросил последний взгляд на это массивное здание, которое мне часто служило родным домом. Я мысленно прощался со всем, что было мне дорого. Как много времени прошло и как изменился я сам. Когда город остался далеко позади и поезд набрал скорость, мне казалось, будто колеса вагона под мое настроение отстукивают для меня радостную мелодию. «Да», — сказал я себе, — «ты это сумел, Сергей. Но что будет с твоими друзьями?» Я представил себе мысленно каждого из семи близких мне друзей. Нас было семеро, приблизительно одного возраста, когда мы прибыли в детдом номер один. Мы вместе росли, делили радость и горе, поддерживая друг друга. Но из всех нас лишь один я получил возможность учиться в высшей школе. Что же станет с остальными?» Единственное, что утешало меня, дьякон никогда не станет преступником. Что бы ни случилось, в этом я был уверен. Поезд мчал меня на большой скорости в новую жизнь, и мне казалось, что колеса мерно отстукивали. «Будь сильным, будь сильным». Я хорошо понимал, что при любых обстоятельствах должен я выдержать, что бы меня ни ожидало. После долгого и утомительного путешествия мы, наконец, прибыли на Казанский вокзал города Москвы. Я сошел с поезда и остался на 2 дня в столице нашей Родины. Первое место, которое я посетил, это был мавзолей Ленина. Здесь стоял я около 7 часов в очереди, чтобы взглянуть на тело великого вождя. Октябренком я был ему внуком. Став секретарем комсомольской организации, я стал ему сыном. И однажды, став членом партии, я стану его товарищем. На следующий день купил я себе билет до Ленинграда, расположенного в 600 километрах северо-западнее Москвы, куда я прибыл вскоре, чтобы начать новую главу моей жизни. Жизнь, полную надежд, открывавшую мне карьеру офицера военно-морского флота. Теперь я должен стать студентом Ленинградского военно-морского училища имени Александра Попова. Борисова я все дразнил Александра Попова, что училище названо именно его именем и в его честь, так как он действительно неповторимая личность. После того, как я осмотрел город, я понял, почему Ленинград называют царем нашей страны, и почему философы 18 века говорили: «Все без исключения великолепия европейских городов не могут конкурировать с прелестью Петербурга». Основанный несколько столетий назад Петром I, город был назван его именем. В 1924 году он был переименован в честь первого основателя Советского государства Владимира Ильича Ленина, который Святую Русь преобразовал в Союз Советских Социалистических Республик. Он первый в истории человечества основал коммунистическое правительство и подготовил идеологический взрыв, который должен был потрясти и изменить весь мир. Огромный портрет Ленина около 30 метров высоты украшал знаменитую Дворцовую площадь. Мне бросились в глаза ограниченно низкие городские силуэты домов, что соответствовало старому запрету не строить здания выше 30 метров за исключением церквей, которые бы превышали высоту царского Зимнего дворца. Когда я проезжал Невский проспект, я был поражен великолепием улицы и сразу вспомнил слова Александра Блока: «Невский проспект – это самая лирическая улица мира». Ленинград – это город музеев. Больше всего восхитил меня знаменитый Эрмитаж, находящийся в бывшем Зимнем дворце Екатерины II. Экскурсоводы говорили, что потребуется 12 лет, чтобы совершить один круг по Эрмитажу, если каждой картине уделить внимание до 1 минуты. Трагическое прошлое Ленинграда, блокада гитлеровской армии, не сделала ленинградцев жестокими, а скорее душевно мягкими и человечными. Разгромленный и опустошенный город Они сумели за короткий срок восстановить и сделать еще краше Ленинград. Здесь шел я навстречу поистине многообещающему будущему. Прекрасный город со своими приветливым населением меня вдохновлял. Наконец я прибыл на место училища, которое было расположено довольно далеко от центра города. В первый день все призывники были приглашены в зал для знакомства. Так как здесь присутствовали и старшие курсанты, то мы все немного нервничали. Но лед быстро тронулся, когда они стали выходить и вызывать, кто из Москвы, кто из Донецка, из Минска и так далее. Таким образом, мы быстро знакомились и заключали дружбу. Услышав зов одного новосибирца, я с радостью подошел к нему. Тот также весело тряс мою руку, представляясь мне. Звали его Василий. Был он 2 годами старше меня и казался очень приветливым парнем. С его помощью я быстро понял ситуацию и беспроблемно сблизился с коллективом. Мы хорошо понимали друг друга и часами беседовали обо всем пережитом и будущем. Так стали мы друзьями на многие годы. Мне были предложены 2 специальности – механизация и навигационная техника. Немного поразмыслив, я выбрал специальность офицера-радиста, так как я еще в школе интересовался радиоэлектроникой. Спустя несколько дней собрались все новобранцы факультета радиоэлектроники для того, чтобы избрать вожака комсомольской организации для данного отделения. Были названы имена, которые я слышал впервые, но вдруг кто-то сказал: «Я голосую за Сергея Курдакова». Я был ошеломлен и обрадован, но кто мог меня назвать? Ведь я был здесь незнаком. Лишь позже узнал я, что это предложение пришло из Борисова. Это было рекомендовано в моей характеристике, а названо мое имя было партийным руководителем училища. Так автоматически прошли мои выборы, и я стал секретарем комсомольской организации моего факультета на все время моей учебы. Часто дежурил я у центрального входа училища. В одно воскресное утро увидел я множество людей, идущих через ближайшее поле. «Что это за люди?» – спросил я у моего товарища. «Верующие», – ответил тот. «И куда они идут?» «Там, за теми деревьями, стоит церковь, туда они идут», – объяснил он. «Здесь, в отдалении от города, стояла небольшая церковь, и все верующие христиане, желающие принять участие в богослужении, могли сюда приходить». Я был восхищен. Ведь советская конституция так и гласит: каждый гражданин страны имеет право на свободу религиозных вероисповеданий и может посещать религиозные собрания и богослужения. «Это соответствует истине. Существует свобода религии», – радостно думал я, глядя им вслед. И было тому прямое доказательство. Я был счастлив. Зима 1967 года и весна 1968 года пролетели быстро. Учеба давалась мне легко, жизнь проходила интересно и весело. Несмотря на это, я очень радовался весенним каникулам. Я жаждал увидеться с моими друзьями в Новосибирске и в Борисово. Каникулы стали для меня целым событием. Я провел замечательные часы в кругу своих друзей. Один случай произвел на меня особенное впечатление. Это случилось в дороге при поездке из Новосибирска в Борисово, когда мы проезжали мимо станции Инская. Я увидел вдруг автобус, который застрял в движении и который окружили несколько милицейских машин. Вокруг автобуса толпились множество людей. Наконец отделились несколько человек из толпы и попросились в наш автобус. Мы спросили их о случившемся. Они рассказали нам, что все церкви в Новосибирске закрыты, но после длительных прошений в адрес правительства было разрешено открытие церкви на станции Инская. Теперь эти люди шли с богослужения и заблокировали дорогу в надежде как-то уехать. Ранее представляла себе верующих в лице старых, сгорбленных бабушек и дедушек. Что я теперь увидел, меня поразило. Среди толпы было очень много таких ребят, как я, много девушек, и одеты они были обычно для молодежи нашего времени. Мое представление о верующих у меня полностью изменилось. Люди в автобусе рассказывали, что церковь слишком маленькая, чтобы вместить всех желающих, и поэтому они вынуждены делиться на группы по 150 человек и ждать своей очереди на улице, пока закончится богослужение предыдущей группы. Я был очень удивлен происходящим вокруг. Милиция интенсивно разгоняла верующих, и скоро мы уехали дальше, но эта картина оставила глубокий след в моей душе. С друзьями Борисова провел я счастливое, незабвенное время, которое пролетело незаметно. Надо было возвращаться в Ленинград, где я еще интенсивнее взялся за учебу. В июле 1968 года, после годового курса в Ленинградском училище, я получил приглашение в военно-морское училище в Петропавловске на Камчатке. Это было как раз то, о чем я мечтал. Петропавловск расположен на российском побережье Тихого океана. Камчатку называли тогда «глазами России». Стать студентом военно-морского училища – это большой был скачок вперед. Большая часть советского флота располагалась именно здесь, и я был безмерно счастлив и горд. С глубокой грустью бросил я последний взгляд на Ленинград, принесший много радости моей душе, много хороших товарищей и добрых отношений со стороны преподавателей. Неповторимая красота этого города осталась навсегда в моих глазах. Перед отъездом на новое место мне дали 1,5 месяца отпуска, и я был рад снова провести его со своими друзьями в Новосибирске. И еще сидя в поезде, по пути из Ленинграда я задумался о предстоящей встрече с моими старыми друзьями, как вдруг услышал в соседнем купе крики. Из любопытства я побежал посмотреть. Тут увидел я, как трое покладистых, крепких парней били одного бледного, худощавого, в толстых очках парня, примерно школьного возраста. «Отдай по-хорошему деньги», — шипели они, — «или мы сломаем тебе сейчас руки». Один из трех бандитов держал на расстоянии других пассажиров, чтобы никто из них не посмел мешаться или звать на помощь других. Таких отвратительных типов я никогда не мог терпеть, и то, что они творили, взбесило меня. Я снял свой военный ремень и, обмотав его вокруг своей руки, оставив свободным только конец тяжелой пряжкой, двинулся на первого из них. Одной хваткой оттолкнул я его к стене, а удар пряжкой пришелся ему по лицу. Он тут же сник. В это время те двое уже держали деньги в своих руках. И тут я крикнул: «Сейчас же положите деньги обратно, иначе вы отсюда не уйдете». Те, увидя своего товарища, лежащего без сознания, вмиг отступили. На следующей станции они сошли, захватив с собой своего товарища. Мальчик был совершенно растерян. Я помог собрать и убрать ему деньги, усадил его и успокоил. Во время беседы я выяснил, что он Михаил Коптелов, сын знаменитого писателя Константина Коптелова. Каждый интересующийся литературой знает писателя Коптелова, книги которого были известны в России. Михаил слушал меня с интересом и затем сказал: «Сергей, я предлагаю тебе остановиться у нас в Москве и познакомиться с моими родителями. Они будут очень рады с тобой встретиться. Пожалуйста, Сергей». «Хорошо», — ответил я. «Увидеть знакомого писателя России — это здорово». Мы вышли из поезда и, проехав в метро, вскоре оказались в квартире писателя. Михаил в красках рассказал родителям о случившемся в поезде, и отец очень благодарил меня. Мать, приветливо улыбаясь, пригласила нас к обеду. Я с радостью принял приглашение. Долго сидели мы за столом, и как старые друзья, которые долго не виделись, беседовали. Затем мы сердечно распрощались, и я сел в поезд, который меня через несколько дней доставил в Новосибирск. Мой хороший старый друг Борис встретил меня на вокзале. Мы сердечно обнялись и взволнованно расспрашивали друг друга о жизни всех наших друзей. В военно-морском училище на Камчатке. Моим первым запланированным местопребыванием после длительной поездки через просторы Сибири была волшебная морская гавань Владивосток. Здесь я пробыл 2 недели на военно-морской базе. Отсюда я был отправлен на 3 недели в Благовещенск, прямо на китайскую границу, где была напряженная военная обстановка, что на Амуре дело даже дошло до перестрелки между китайскими и советскими подразделениями. Мне пришлось служить в части, которая приняла участие в пулеметной перестрелке с китайской стороны. Наконец, к моей великой радости, я был отозван во Владивосток, откуда я на борту корабля был переправлен в Находку, один из крупнейших портовых городов, для того, чтобы отсюда продолжать мой путь в Петропавловск, центр Камчатки, с населением около 150 тысяч человек. Это крупный портовый город с ухоженными улицами в центре города и заброшенными окраинами. Жители составляют многонациональную группу, съехавшую со всех сторон огромной страны. Большой процент населения составляет молодежь из-за многочисленных флотилий и военно-морских баз. Однако много и отслуживших военных, которые после своей отставки решили остаться здесь, в Петропавловске. Военно-морским училищем командовал Виктор Елизаев, молодой офицер, который быстро продвинулся по служебной лестнице до высокого поста. Военная база флота занимала огромную, широкую, раскинувшуюся территорию. Из 1200 избранных лучших курсантов, заботливо собранных со всех концов страны, готовили высококвалифицированных, тщательно тренированных будущих офицеров на смену старшему поколению. Учеба состояла существенно из двух частей – изучение военного дела и работа в коммунистической партии. Мы изучали навигацию, радиотрансляцию, механику и другие предметы. Мы много занимались, но каждый концентрировался в основном на избранных им предметах. Спустя некоторое время после моего прибытия я был приглашен на беседу с командиром Ли Елизаевым в его кабинет. Там присутствовало еще несколько офицеров и один мужчина в гражданской одежде. Он был представлен нам как руководитель городской организации Петропавловска. «Курдаков», — обратился он ко мне, держа в руках мое личное дело, — «вашу характеристику как активного комсомольского руководителя мы проверили и пришли к мнению назначить вас секретарем комсомольской организации училища. У нас здесь 1200 курсантов». Но именно вы в большей степени подходите для этой ответственной работы. Ваши характеристики безупречны, начиная с детских домов. Итак, вы есть тот человек, который нам нужен. Я был немного ошеломлен, ведь я должен нести ответственность за коммунистическое обучение и наставничество 1200 будущих офицеров, а мне всего 18 лет. Когда я возвращался домой, я внутренне успокоился, и во мне даже мелькнула гордость за себя. «Сергей», — сказал я, — «ты далеко пойдешь». Приблизительно 3/5 нашего времени в училище занимала политическая учеба, 2/5 оставалось для технических дисциплин. Как офицеры Советского военно-морского флота, мы несли бы огромную ответственность на военных кораблях, будучи командирами, и, естественно, должны были быть политически стабильными и надежными людьми. Это и было причиной того, что у нас так много времени уделяли политической учебе. У нас были взрослые наставники на морских тренировках, однако политическая ответственность лежала на нас самих. Для проведения политучебы 6 лейтенантов были мне подчинены. Они же, в свою очередь, руководили группами из 100 или 200 курсантов. Мое задание состояло в следующем – организовывать, контролировать и руководить политической учебой. Я же получал инструкции из Центрального комитета комсомола Москвы. И здесь я был обязан следить за тем, чтобы эти указания беспрекословно выполнялись. За это я и нес ответственность, и я должен был стремиться к тому, чтобы при завершении учебы каждый курсант всей душой служил коммунистической партии. Если у кого-нибудь из ребят возникали трудности в отношениях с кем-либо из командиров, то они имели право изложить мне свои проблемы. Я же был обязан, ежели справедливость была на стороне курсанта, защищать его. Конечно, это не нравилось командованию. Они постоянно игнорировали мой авторитет в лице моих подподопечных. Даже за самые маленькие провинности в училище следовали 15 дней ареста. В лучшем случае – 24 часа вахты. Если курсант случайно был замечен спящим, то тут же следовало наказание убрать все туалетные помещения. Конечной целью такого воспитания было вымуштровать так, чтобы мы в дальнейшем подчинялись любому приказу свыше, беспрекословно, не рассуждая и не думая. Я решил использовать свой авторитет с сочувствием курсантам, помогая им, защищая их, где только появлялась малейшая возможность, с полным пониманием нормальных человеческих слабостей. Однако мне не всегда это удавалось. Хоть и действовал я осмотрительно, давление со стороны командования было для некоторых ребят невыносимым. Уже в первый год нашего пребывания в Петропавловске 3 из них совершили самоубийство. Слишком много легло на их души. Я хорошо помню того парня, который был обвинен в том, что он во время своей вахты уснул. За это он был осужден на 24 часа пребывания на посту. И тут он исчез. Мы думали, что он дезертировал, но на следующий день его нашли, повешенным на чердаке. Особенно тяжелый случай, которым я тоже занимался, произошел с моим товарищем. Он просто выпрыгнул из окна 3-го этажа и разбился. Мы получили приказ говорить, что он был пьян, не контролировав свое поведение. И мы повторяли это, хотя все знали, что парень совершил самоубийство из-за отчаяния. Но мы должны были подчиняться. Хотя я много выступал перед высшим руководством в защиту моих товарищей, однако толку было мало. В лучшем случае они говорили: «Ну ладно, Курдаков, мы даем тебе еще 3 месяца на его исправление». Часто это мне и удавалось, так как курсанты в основном были замечательные ребята. В мои обязанности также входило докладывать местному горкому партии о положении дел в нашей организации. Моим приятным обязанностям была организация культурного отдыха в училище. Однажды, будучи в горкоме, один из руководителей партии, положив руку на мое плечо, сказал: «Курдаков, я тебе уже давно хотел сказать, что ты свое дело делаешь превосходно. Ты прекрасный организатор. Молодец. Продолжай таким путем идти дальше». Я от радости даже не знал, что и сказать. А затем подошел руководитель местной партийной организации и сказал: «Молодой человек, у тебя впереди большое будущее. Такие, как ты, нужны партии. Продолжай дальше так, и ты далеко пойдешь». Я шел домой, летая в облаках. Это мои люди, это моя семья. Задание тайной милиции. Однажды, в мае 1969 года, сидел я в своем кабинете и работал, как вдруг кто-то постучал в дверь. «Войдите», — сказал я и посмотрел на входящего. Вошел мужчина, который был мне незнаком. Это был приземистый, крепко сложенный человек. Его густые черные волосы были гладко зачесаны назад, на строгий манер. Одет он был в гражданский темный костюм. Говорил он удивительным голосом, который напоминал пулеметную очередь, из-за чего его трудно было понимать. Он представился Иваном Азаровым. Его имя я уже однажды слышал. Он был майором КГБ здесь, на Камчатке. Сотрудники КГБ пользовались гораздо большим авторитетом, чем работники милиции. Когда он мне представился, я очень поразился, что нужно тому человеку от меня. Азаров вынул несколько бумаг из своей папки, и пока он их раскладывал на столе, я заметил, что это были копии моих документов. «Курдаков», — сказал он, — «я перепроверил твои характеристики, начиная с твоего 6-летнего возраста. Для такого молодого человека, как ты, у тебя довольно примечательное прошлое. Ты должен знать», — продолжал он, — «что в нашей стране есть проблема, к которой мы должны относиться по-особому. Как ты, по-видимому, знаешь, я служу в специальных органах милиции». Затем рассказал мне, что должен организовать особый милицейский отряд для оперативной работы при КГБ города Петропавловска. Этот особый оперативный отряд будет выполнять задания, которые милиция по различным причинам не может исполнять. Подобные специальные оперативные группы будут теперь организовываться повсюду. Мы получили указание от ЦК партии организовать и здесь подобный отряд. Теперь мы ищем подходящего человека на должность его руководителя, — скороговоркой произнес он. «Вот оно что», — подумал я. «Однако это не входит в мои планы. У меня было и так много разных дел». И я начал перечислять причины, ввиду которых я не имею возможности согласиться с предложением. Но Азаров не отступал. Для него было непривычно, чтобы ему перечили. Это я сразу почувствовал. Перечислив еще раз все мои положительные черты характера, он добавил: «Само себе разумеется, что за особую работу и особая плата, которая будет выплачиваться из специального фонда, по 25 рублей за одно задание». Я не верил своим ушам. «Может быть, я неправильно расслышал?» И я не смело переспросил: «Что вы сейчас сказали?» Улыбаясь, он повторил: «Да-да, ты правильно расслышал. 25 рублей за каждое задание. И это точно. Как курсант я получал 7 рублей в месяц. Даже будучи офицером, после окончания училища я бы получал в лучшем случае 70 рублей в месяц. А сейчас мне предлагается 25 рублей за одну операцию». Азаров сразу заметил мое колебание. «Значит, ты принимаешь этот пост?» – спросил он. «Да, конечно. Но почему я?» «По трем простым причинам. Во-первых, ты будущий офицер, так что все твое время принадлежит нашему государству. Тебе не надо менять профессию. Я свяжусь с твоим командованием, и они освободят тебя для милицейской работы. Во-вторых, я не могу забыть твою лекцию, которую я однажды посетил, и где я почувствовал твой талант организатора. В-третьих, у тебя многочисленные контакты, при помощи которых ты выберешь нужных нам людей». С последним пунктом я был согласен. Будучи руководителем комсомольской организации, я много контактировал с молодыми людьми. Я пользовался авторитетом и тесно общался со многими моими ровесниками. «Сколько человек вам нужно?» – спросил я Азарова. «Как минимум 20. Они не всегда будут одновременно заняты, но мы хотим иметь хотя бы 20 надежных парней, на которых можно положиться на случай, если кто-нибудь будет отсутствовать. Выбери людей, Курдаков, и представь их мне. И с каждым в отдельности познакомлюсь я и представлю вам человека, который будет вами руководить». «Будет сделано», — согласился я. Майор встал и ушел, а я задумался. «Я знаю, что у него за планы. Мы должны будем иметь дело с пьяными типами, участвующими в драках, с убийцами и другими преступниками, с которыми милиция не желает связываться. Здесь, в Петропавловске, в портовом городе, много таких темных личностей, среди которых, видимо, хотят произвести чистку. Следовательно, мне нужны грубые, бесстрашные парни, которые достаточно сильны и ловки, чтобы подавить сопротивление». Я был уверен, что я сам очень даже подхожу для такого дела. Много лет занимался я боксом и теперь стал чемпионом дзюдо по Камчатской области. Следовательно, надо найти еще 20 таких, как я. Конечно, это будут мои друзья по спорту, решил я. Первым выбрал я Виктора Матвеева. Весом в 1 центнер и ростом в 2 метра. Хотя он создавал образ медведя, был он очень подвижен и быстро на ногах. Несмотря на его мягкое приветливое лицо, был он холоден душой. Он был одним из лучших хоккеистов в нашем коллективе. В кругу своих друзей Виктор считался славным человеком, однако в драке он был словно одержимый, будто в нем просыпался животный инстинкт. В такие мгновения он мог действительно принести много вреда. Когда-то Виктор мечтал быть пилотом, но не прошел медицинскую комиссию. Видимо, из-за роста. Это был первый провал в его жизни, после которого он отнес себя к разряду неполноценных, что делало его душевно раненым. Другой мой выбор пал на Анатолия Литовченко, известного в городе парня. Высокий, красивый, обаятельный, с темными усами и большими черными глазами, он создавал впечатление сногсшибательного любовника. Однако, вопреки своей красивой внешности, был совсем другим. Анатолий был натренированным первоклассным боксером, который завоевал этим 3-е место в союзных соревнованиях. Но однажды во время борьбы он повредил себе плечицу, и дорога на олимпийские соревнования прервалась. Следующим моим избранником стал Александр Гуляев. Нервозный, с горячим, необузданным характером, что однажды и стало причиной его гибели. Он был, однако, моим верным другом и добрым товарищем для других. Александр был родом из Новосибирска и отличным спортсменом. Он был одним из самых решительных парней, которых я когда-то знал. Если ему какая-нибудь идея приходила в голову, то было совершенно невозможно его удержать. Внешне он был похож на Виктора, особенно роднил их нос, и потому обоих называли «братские носы». Владимир Зеленов был также одним из тех парней, которых я избрал в члены нашего боевого отряда. Он был среднего роста, веселый, коренастый юноша, отличный спортсмен, усиленно занимавшийся боксом. Это был беспечный парень, для которого жизнь состояла из одних удовольствий. Он пришел в училище не потому, что он мечтал об этой профессии, а потому, что не желал служить солдатом. Честно говоря, он не желал ни того, ни другого. Однако пришло время служить, и потому он решил из двух выбрать меньшее. Он постоянно старался избавиться от этого зла. Некоторые из курсантов инфицировали себя туберкулезом, другие резали себе вены с той целью, чтобы избавиться навсегда от службы. Владимир же придумал лучшее. Он инсценировал инфаркт сердца, но очень ненадолго. Теперь он планировал сломать себе ногу или отрезать один палец. Единственное, чем он серьезно занимался, это был бокс. Он был чемпионом Камчатки по боксу в среднем весе. Самой крупной персоной нашей группы был Юрий Берестенников. Его мать была директором городской школы номер 14 в Петропавловске и имела большой круг друзей в партийных организациях. Юрий был необычайно силен и страшно любил драки. Часто предпринимал он на автобусные поездки для того, чтобы из-за толчей организовать там ссору, которую затем превратить в драку. Порой ему удавалось это дело с таким успехом, что автобус напоминал поле битвы, и водитель, нигде не останавливаясь, подкатывал машину к милицейскому участку. Таков был Юрий. И, несмотря на это, его любили. Он был чрезвычайно умен и большой шутник, всегда творил что-то ненормальное. Я был уверен, что это был самый невоенный парень из всех тех, которые когда-либо учились в военном училище. Если его во время занятий вызывали к доске, он стоял там с напускным серьезным выражением, ожидая вопроса. На всякий вопрос он отвечал заведомо противоположное, хотя знал правильный ответ. Если же преподаватель делал ему замечание, что надо лучше заниматься, Юрий так стыдливо склонял голову, что приводило весь класс неестественный хохот. Однажды разбушевавшегося лысого офицера он погладил по голове, говоря: «На хорошей крыше никогда не растет трава», после чего он был удален из класса на долгое время. Только благодаря влиянию родителей ему все сходило с рук. Позже он все-таки был разжалован в простого матроса, но для нас он остался верным другом. Моим заместителем в нашем отряде был Сергей Кононенко, упорный, выносливый, жестокий украинец, который никогда не проявлял человеческого сочувствия ни по какому поводу. Он тоже был боксером, чрезвычайно силен, весом до 100 килограмм. За ним надо было следить, чтобы не натворил чего-нибудь непредвиденного. После того, как список был готов, я посетил каждого в отдельности. Никто из них не высказал восхищения по поводу моего предложения. Однако, когда я им сказал сумму, которую они будут получать за каждое задание, то тут у всех мнение быстро менялось. Тогда меня лишь спрашивали: «Сергей, когда мы начнем?» Одного Юрия не очень интересовала плата, его больше увлекало новое занятие. Итак, группа из 21 человека была собрана. К назначенному времени появились мы в кабинете Азарова. Тот оглядел нас всех и сказал: «Прекрасно, Курдаков, ты меня понял с первого слова, ты сделал правильный выбор». Пока он с каждым знакомился, я видел, что он был чрезвычайно доволен. Сам он маленький и худой, совсем потерялся среди этих тяжелоатлетов и боксеров, но существовал его авторитет, и мы его слушали. Во время знакомства Азаров произнес речь. «Я попросил Курдакова собрать вас сюда по определенным причинам. В нашей стране есть большие проблемы с преступностью, для этого мы вынуждены организовать специальные оперативные отряды, которые работают в тесном контакте с нашей милицией. Фактически вы работаете для милиции города Петропавловска, но руководить вами будут наши органы, подчиненные партии. Вы составите особое подразделение, организованное на основе прямых приказов из Москвы с целью уничтожения этих преступников, врагов народа. Следовательно, вы будете выполнять обычную милиционерскую работу. Есть вопросы?» Вопросов не было, и он продолжал: «После этого короткого выступления вы познакомитесь с вашим непосредственным руководителем, от которого вы будете получать задания. Я сам несу ответственность за ваши действия, и поэтому я буду контролировать вашу работу. Я знаю, что большинство из вас курсанты, и, следовательно, я проинформирую ваше командование о том, что вы выбраны для специальных милицейских заданий во внеучебное время. Вы получите необходимые пропуска, по которым вы в любое время можете покинуть территорию военно-морской базы. Само собой разумеется, что ваша главная обязанность по отношению к учебе остается в силе, но к тому же прибавляются другие обязанности и ответственность, как членов оперативного подразделения. Есть вопросы?» Но вопросов так и не было. «Теперь я вас представлю товарищу из милиции, от которого вы будете непосредственно получать задание». Незадолго до этого в кабинет вошел человек и сел в стороне у окна. Сразу можно было угадать в нем военного или милиционера, хотя на нем в данный момент была гражданская одежда, в которой он себя очень неловко чувствовал. Он встал, подошел к нам ближе и представился: капитан милиции Дмитрий Никифоров. Затем он промолвил несколько общих фраз приветствия и далее приступил к разъяснению правил работы. Сначала он повторил уже несколько раз сказанное нам другими ответственными лицами, затем коротко изложил суть дела. «В нашей стране неблагополучно с врагами народа. Они действуют тайно, нанося нашей стране большой идейный ущерб, подрывая авторитет нашей страны, нашей партии. Наше задание состоит в том, чтобы этих врагов обнаружить и их обезвредить». Мы кивнули, соглашаясь. Потом он сказал: «Вы все свободны, только ты, Курдаков, подойди ко мне». Никифоров мне коротко сообщил, что работа спецгруппы должна незамедлительно начать и что мы должны через 3 дня явиться в штаб. Для приобретения опыта работы мы должны 3 часа в день быть в распоряжении милиции. Спустя 3 дня мы помогали городской милиции при задержке различного рода преступников и хулиганов. Часто возникающие драки между пьяными моряками мы быстро останавливали с помощью своей силы, восстанавливали на улицах покой и порядок. Однажды вечером Виктор, Владимир и я были направлены в один бар, где завязалась крупная драка. Отправляя нас, Никифоров сказал: «Вы долго не разбирайтесь, кто прав и кто не прав. Заканчивайте дело быстро и при любых обстоятельствах, безразлично каким путем». Для боксеров и борцов это было равносильно тому, что сунуть тигру свежее мясо под нос. Виктор, поняв свободу действий, сразу уложил 2 ребят на землю. Я, оказавшись в середине побоища, был схвачен 2 парнями одновременно, с которыми я также быстро расправился, применив приемы карате и дзюдо. Совсем скоро вокруг нас все атакующие лежали на земле. Теперь мы их забрасывали в наш милицейский автобус, который вмещал до 20 человек. Нам потребовалось около 20 минут, чтобы покончить с этой дракой. Казалось, что по бару пронесся тайфун. Оглянувшись на моих товарищей, я увидел, какое им доставило удовольствие уложить всех дерущихся. А Виктор, его надо было видеть. Это был праздник для него, за который еще и платили, лучше всяких тренировок и соревнований. Пьяные моряки – это не проблема для дисциплинированного боевого отряда. Закончив дело, вернулись мы в милицейский штаб и сообщили Никифорову о совершенной работе. «Хорошо», – сказал он, – «вы делаете работу отлично». Быстро летело время. 3 или 4 раза в неделю вызывали нас, чтобы мы помогали милиции покончить с заварухой или разыскать какую-либо подозрительную личность. Иногда нас вызывали на милицейский пункт, где мы просто сидели. Если звонил телефон и сообщалось о завязавшейся драке или убийстве, то Никифоров говорил: «Все, ребята, вы можете идти». Тогда мы вскакивали, бежали к своей машине и мчались к месту происшествия с ревущей сиреной и мигающими красными лампами, не обращая внимания ни на кого из окружающих. После каждой милицейской облавы получали мы свои 25 рублей и направлялись в какой-нибудь бар, где мы ели и пили. Как бы это ни расценивали, но для нас это была фантастическая жизнь. Мы имели право покидать наше училище в любое время и возвращаться, когда нам задумается. Кто другой из курсантов мог себе такое позволить? Столкновение с хулиганством выработали в нас такое презрение по отношению к ним, что они перестали для нас существовать как люди. Когда у нас появилась возможность избить уголовника, почему бы нам это не сделать, измолотив его в дребезги, думали мы. Никифоров радостно смеялся над этим, поздравляя нас, как преобразителей личности. Если мы своих жертв не избивали, он недовольно ворчал, называя нас короткими малыми. И мы понимали его. Горе тому, кто попадался нам под руки. Однажды Никифоров мне сказал: «Товарищ Курдаков, завтра в 4 часа после обеда приходите ко мне в штаб. Есть о чем поговорить. Азаров тоже будет там». Все мы прибыли точно ко времени. Речь держал Азаров. «Как я слышал о вас, ребята, вы все отлично справились с поставленной задачей. Теперь пришло время поговорить о смысле вашей деятельности, о действительно значимой работе. Я решил, чтобы вы сначала приобрели некоторый опыт в деятельности, прежде чем вы приступите к основной вашей задаче. В Советском Союзе мы сталкиваемся с различного рода преступлениями. У нас есть убийцы, пьяницы, воры. До сих пор вы с ними имели дело. Но это далеко не самые опасные враги нашего государства. Есть преступники, которые представляют серьезную угрозу для безопасности нашей страны. Они тихо живут среди нас, даже очень хорошо работают. Но они подрывают нашу систему и угрожают существованию нашего коммунистического государства. Люди, о которых я говорю, выглядят на первый взгляд совершенно безопасными. Но не ошибайтесь. Они распыляют свой яд среди народа, угрожая нашему обществу. Они отравляют наших детей лживыми учениями, уничтожая основу марксизма-ленинизма. Эти люди, о которых я говорю, это религиозники, верующие. Это они, верующие, проводят антисоветскую кампанию, которая утверждает, что все наши великие народные достижения нас ни к чему не приведут. Они работают рука в руку с нашими врагами-империалистами, пытаясь игнорировать достижения нашей коммунистической партии в Советском Союзе. Они так опасны, потому что совсем не выглядят опасными. Убийцы и преступники работают открыто, но эти люди такие хитрые, такие подлые и умные, что пока мы их заметим, они уже все, за что мы так долго и крепко боролись, разрушили. Народ будет отравлен духовно, в этом и заключается нанесенный ущерб. Азаров так вошел в азарт, что при разговоре брызгал на нас слюной. Таким мы его еще не видели. Он говорил, словно одержимый, с презрением и злобой к ним, непонятным нам врагам. Для борьбы с этими религиозниками мы и созвали вас сюда. Ваш оперативный отряд – это одно из многих подразделений, действующих по всей стране. Пришло время, чтобы, наконец, покончили с этими государственными врагами. И мы теперь предпримем против них активные действия. Это и есть ваше задание. Приказы к этим действиям поступают прямо от Политбюро и товарища Брежнева. Вы будете получать плату из специального фонда, который предназначен для борьбы с дурным влиянием на наш народ. Товарищ Никифоров останется вашим руководителем и наставником в вашей работе. Я с удивлением слушал Азарова. То, что Бога не существует, к этому я привык и не отрицал. Но то, что верующие могут принести какой-то вред государству, да еще больше, чем убийцы, это меня поражало. Я вспомнил диакона, группу милых людей на станции Инская, мирно шедших в старую церковь, людей в Ленинграде, и не мог себе представить, как могут они быть злейшими врагами, и какую такую опасность они могут представить. «Посмотрите-ка сюда», – сказал Азаров и показал на стенд со многими фотографиями. Кроме уголовников, на стенде была фотография мужчины с подписью «Враждебная акция против народа». «Этот человек», – продолжал Азаров, – «отравлял детей ядом религиозной веры. Он тайно открывал библейскую школу. Если мы его найдем, он будет осужден на 7 лет». «Товарищ Азаров», – спросил наш красавец Анатолий, – «Вы говорите, что эти люди страшнее уголовников. Как такое может быть?» «Товарищ Лотовченко, уголовник убьет несколько человек, а верующий растлевает души тысячи советских людей. За последние 2 года эта проблема намного возросла. Вместо того, чтобы исчезнуть, они тайно сумели одурачить множество людей и переманить на свою сторону. Теперь партия взялась за это дело. В Москве организована рабочая группа, которая с помощью компьютера собирает информацию о местонахождении религиозных групп. Все это нам поможет не потерять эти их след. Часть вашей работы будет состоять в том, чтобы собирать информацию, составлять протоколы с указанием фамилий, адресов и всяких подробностей. Затем все это будет отсылаться в Москву, где наши информации будут внесены в компьютер. Таким образом, мы у этих правых противников отберем их ремесло и их будущее». Когда я услышал слово «библейская школа», мои мысли вернулись в Борисово, к моему маленькому проповеднику, который всегда мечтал о библейской школе. «Ну, — подумал я, — этот сегодняшний разговор, конечно, не о таких людях, как диакон. Видимо, он вел разговор о действительно опасных врагах. И чтобы обезвредить этих людей, создана специальная динамичная программа нашей коммунистической партии. Партия точно знала, что она делала, а мы, призванные партией, на осуществление ее программы мы не подведем. Только подумать, что мы исполняем такую же важную роль, освобождаем советский народ от такого врага. Мы постоим за честь коммунистической партии». Такие мысли кружились в моей голове в то время, пока Азаров разъяснял ребятам некоторые подробности. Он рассказывал им о такой же подобной организации, цель которой состоит в том, чтобы не пропустить религиозную литературу из-за границы. Я еще никогда не слышал о такого рода возможности. В заключение Азаров сказал: «Парни, все находится в ваших руках. И людей обезвредить, и литературу конфисковать. Если у нас в руках будет их литература, мы знаем, из какой она страны. Тогда мы знаем, с кем и как бороться. Отрубите голову, а тело само погибнет», — закончил Азаров свою вдохновенную речь. После выступления Азарова я смотрел на верующих другими глазами. Не мы все были так ошеломлены, что готовы были тот же час пойти на разгром религиозных собраний. Еще несколько подобных докладов должны мы были посетить в последующие 2 недели. Однажды во время беседы спросил я Азарова, Почему в данной ситуации не принимается выражение «христиане» или «религиозные люди», а применяют слово «верующие»?» «Хороший вопрос», — сказал Азаров. «Еще наш великий вождь Ленин учил, что не религию мы должны бояться, а веру. Это наш злейший враг. Религию можно уничтожить, церкви закрыть. Посмотрите, как на наш город. И что вы увидите? Церкви, конечно, нет. Мы их не разрешаем. На Камчатке нет ни одного официального места. А верующие есть. Вот наша опасность». «Товарищ Ленин говорил, с легкостью можно закрыть церкви, а проповедников посадить в тюрьму. Но опасность веры остается. Вот почему мы их называем просто верующими». Мне стало ясно. Ведь наш детский дом в Борисово тоже размещался в здании старой церкви. Однако мы не стали от этого христианами. Наше задание состояло в том, чтобы вера в сердцах нашего народа не пустила корни. Главное – уберечь наших детей и молодежь от этой пагубной заразы. Я поблагодарил товарища Азарова за содержательные беседы от имени моих товарищей. «Эти часы многому нас научили», – сказал я. «Мы и представления не имели, какая опасность исходит от этих на вид безвинных людей». Наша первая облава – катастрофа. Однажды, в то время, когда я был на занятиях по радиотехнике, услышали мы голос через громкоговоритель. «Курдаков, срочно придите к проходной!» Мой преподаватель кивнул, и я, собрав учебники, вышел. Сменный офицер на проходной сказал мне: «Курдаков, для тебя здесь поступило телефонное сообщение от капитана Никифорова. Ты должен сегодня вечером в 10 часов быть со своими людьми в отделении милиции. Он сказал, что ты знаешь, зачем». «Да, я знаю. Большое спасибо». В 10 часов вечера собрались мы в милицейское отделение в составе 14 человек. Всех тех, которые изъявили согласие пойти на задание. «Отправь своих парней в комнату ожидания, пусть они перед выездом немного расслабятся, а ты садись к моему столу», — сказал Никифоров, освобождая мне место. «Вот здесь твои инструкции», — сказал он. «Мы узнали, что несколько верующих собираются сегодня вечером около 11 часов в одной квартире, находящейся в 75-м квадрате. Никифоров показал мне на своей карте точку, обведенную красным кружком. Их будет 12-15 человек. Для вас это не составит труда разобраться с ними». «Откуда вы это знаете?» Саркастическая ухмылка появилась на его лице. «Маленькая птичка шепнула мне на ушко». Я понял, что такие вопросы неуместны, и этого он никогда не скажет. Я просто желал с ним стоять на одной ноге, но почувствовал, Никифоров может иногда быть очень жестоким. Впредь решил я держаться с ним на определенной дистанции. В это время сидели мои ребята в комнате ожидания, в одном углу которой стоял большой стол. На столе стояло несколько бутылок водки и множество стаканов. «Берите, товарищи, пейте и чувствуйте себя вольно», – дружелюбно промолвил он. «Такое нам не надо было повторять два раза. Совсем скоро мы все были навеселе». Когда Никифоров заметил, что водка нам придала смелости и вольности, он напомнил нам, что пришло время выезжать. «Собравшимся надо дать полчаса для спокойного начала своего собрания. Нам нужны главным образом их руководители, тайные проповедники. Вот вам имена двух из них, которых вы обязательно должны сюда привести». «Есть, будет сделан, товарищ капитан. А что сделать с остальными?» «Остальным оставьте малую память о себе. Но непременно привезите мне этих двоих», – требовательно сказал он, сунув мне в руку записку с их именами. «Почему Никифоров сегодня такой нервозный?» – подумал я. «Отправляя нас в какой-нибудь бар, чтобы мы покончили там с затянувшейся дракой, он всегда был весел и откровенен. Сегодня же он был так напряжен и нервозен, что мы не знали, как ему угодить». «Смотрите, чтобы вас на улице никто не заметил», – продолжал он. «Если где-то поблизости будут люди, то вы лучше подождите, пока они удалятся на достаточное расстояние». Во время одной из бесед Азаров отчетливо подчеркнул, что всякие наши действия против верующих должны